Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте Библию, а именно первую главу Евангелия от Матфея. Сегодня в этой главе мы уделим внимание тексту с 18 по 25 стихи. На прошлой неделе мы начали изучать Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа. Вы увидите, эта книга затрагивает все аспекты нашей жизни. Там вы обнаружите мощные утверждения о личности Иисуса Христа, а также предписания Богом и принципы для существования человека. Но сегодня мы изучаем конкретно с 18 по 25 стихи, первой главы, посвященные рождению Иисуса от Девы Марии. Матфей начинает свое повествование с деталей о Христе. Это очень важный текст. Позвольте мне прочитать вам его. Рождение Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Кстати, в Матфея 22:42 Иисус задал фарисеям вопрос, который до сих пор звучит во всех поколениях. Иисус сказал: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Этот вопрос, заданный Иисусом в прочитанном нами тексте, необходимо задавать во все роды, каждому человеку, чей он сын. Иудейские вожди верили, что обещанный Мессия будет сыном Давидовым. Они верили, что с человеческой точки зрения это будет потомок из царской династии Давида. Он будет из царской семьи, царского происхождения. Честно говоря, дальше этого их мысль не шла. Похоже, что в большинстве своем они отвергали идею о том, что Мессия будет воплощенным в человека Богом, хотя некоторые признаки, возможно, могли подвести к подобным мыслям. Преобладающая часть иудейского народа в то время, по-видимому, была убеждена, что долгожданный царь будет из семьи Давида. Более того, когда Иисус заявил, что он одновременно и сын Давидов, и сын Божий, его обвинили в богохульстве. Они ожидали, что он будет происходить из царского рода Давида, но не верили, что он будет иметь божественные качества. Я думаю, что сегодня люди по-прежнему отрицают это. По-моему, сегодня они готовы признать, что Иисус происходил из царского рода, но не хотят, чтобы он был Богом во плоти. Сын Давидова, пожалуйста. Сын Божий – нет. Я всегда в Рождество вспоминаю известный гимн, в котором поется «Прославлять Христа наш долг». Царь Христос, предвечный Бог, Он рожден от чистой девы. Во плоти сам Бог явился, образ взяв раба, смирился. Жить с людьми благословил Иисус Иммануил, вести ангельской внемли, царь родился всей земли. Этот куплет сосредоточен на теме божественности Христа. И хотя эту песню поет весь мир, в большинстве своем люди не готовы принять истинный смысл слов этого гимна. Знаете ли вы, что журнал Redbook более 10 лет назад провел опрос среди студентов протестантских семинарий? И оказалось, что 56% студентов, которые готовятся стать служителями, отвергают идею рождения Иисуса от девы. Современный либерализм есть не что иное, как наследие того опроса и тех студентов десятилетней давности. Исследовательский центр Калифорнийского университета Баркли провел опрос среди представителей разных деноминаций, чтобы узнать их мнение о рождении Христа от девы. Результат оказался следующим. В рождение Иисуса от девы верят 69 американских баптистов, 66% лютеран, 57% пресвитериан, 39% епископальной церкви, 34% методиста и 21% конгрегационалистов. Именно поэтому сегодняшнюю церковь во многих отношениях следует называть не евангельской, а либеральной, ведь она даже не готова принять божественность Иисуса Христа и его рождение от девы. Поэтому кажется довольно очевидным, что мир не особенно стремится проникнуть в реальность этой истины. Впрочем, удивляться не стоит. Апостол Павел сказал в 3 главе послания к римлянам: «Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Римлянам 3 глава, 3 и 4 стихи. Никогда не основывайте свое богословие на мнении большинства. Возможно, есть люди, которые отрицают рождение Иисуса от Девы. Могут быть люди, которые яростно и открыто выступают против идеи божественности Иисуса Христа, но, возможно, более серьезную, хотя и скрытую опасность представляют те, кто игнорирует рождение Иисуса от Девы. Прочитайте цитату Роберта Шулера из церкви Garden Grove Community Church. Это цитата из журнала The Wittenberg Door за январь 1976 года. Он сказал: «Я не могу предотвратить или публично опровергнуть девственное рождение Христа, поэтому, когда я встречаю нечто, чего не могу понять, я просто его игнорирую». Конец цитаты. Это самое серьезное заблуждение. Здесь тонкая грань. Просто игнорировать рождение Девы. В нем невозможно сомневаться. Его нельзя отрицать или игнорировать. Если просто открыть глаза и посмотреть на Матфея 1 главу с 18 по 25 стихи, там все написано. Доктор Олвард, президент Далласской богословской семинарии, говорит: «Воплощение Господа Иисуса Христа – основополагающий факт христианства. От него зависит все мироздание христианского богословия». Конец цитаты. Вся сущность христианства основывается на том, что Иисус – это Бог человеческой плоти. Причем все началось с самого рождения Христа. Именно тогда все стало на свои места, и это одна из наиважнейших доктрин. Если бы у Иисуса был земной отец, то Библии просто нельзя было бы верить, ведь она утверждает, что его не было. Если бы Иисус родился просто от человеческих родителей, то никак невозможно было бы описать причину его сверхъестественной жизни, его рождение от Девы, заместительная смерть, телесное воскресение и второе пришествие. Это совокупность факторов его божественности. Невозможно выделить что-то одно и принять лишь один фактор, а все остальное отбросить. Ровно как и нельзя принять все и отбросить что-то одно. Либо вы верите во все это без исключения, либо не верите вовсе. Именно поэтому мы снова должны задаться вопросом: чей он сын? Заметьте, на основании родословной, которую мы изучали на прошлой неделе, Матфей дает нам человеческий ответ на вопрос, чей он сын. По человеческому разумению, он сын Давидов. На этой неделе мы изучаем следующий раздел в стихах с 18 по 25 и получим ответ на тот же самый вопрос: чей он сын? Он сын Божий. С человеческой точки зрения он сын Давидов, но с Божьей точки зрения он сын Бога. Оба эти понятия важны для понимания воплощения. Иисус – Бог в человеческом теле. По человеческой линии через рода Давида он получает право царствовать над миром, а с Божьей точки зрения он обретает самую суть Божьей природы, родившейся без участия Отца человека, посредством Святого Духа. И вот Матфей через свое Евангелие дает нам четкий ответ читателям-иудеям и всем читателям во все времена. Родословие Иисуса Христа говорит нам, что Он Сын Давидов. Само же рождение Иисуса говорит нам, что Он Сын Божий. Если бы все, что хотел сказать Матфей, ограничивалось родословием Иисуса, в первой главе с 1 по 17 стихи, то Иисус имел бы право быть лишь царем, но Он никогда не был бы уполномочен искупить людей от грехов. Он никогда бы не смог победить смерть и победить грех. Он никогда бы не смог победить сатану и ад. Ведь для этого нужно было стать Богом. И поэтому Иисус был Бога-человеком. Он на 100% Бог и на 100% человек. Таково послание первой главы Евангелия от Матфея. И поэтому он делит эту главу на две части, рассматривая сначала человеческую сторону, а затем божественную. Теперь позвольте мне добавить сноску, над которой нужно было бы размыслить. Можно сказать, что Матфей пишет апологетический трактат. И этим я не хочу сказать, что ему следует в чем-то извиняться. Слово «апологетика» происходит от греческого слова «апология», что означает «речь в защиту». Возможно, что Матфей пишет свое Евангелие не просто ради изложения каких-то фактов. Он пишет для того, чтобы противостоять определенным тенденциям, которые происходили в то время. Он пишет, чтобы развенчить клевету. Например, мы знаем, что во времена Иисуса Христа некоторые люди обвиняли его в том, что он был незаконным сыном, внебрачным ребенком, сын римского солдата, который сожительствовал с Марией. А Мария была прелюбодейкой, а Иисус был незаконно рожденным ребенком. Подобная клевета была очень распространена в то время. И Матфей не просто излагает факты рождения Христа, но защищает репутацию своего драгоценного Господа. И этот текст опровергает такую клевету. Рождение Девы достаточно существенно, чтобы в апостольском символе веры об Иисусе было сказано так: «Верую в Иисуса Христа, зачатого Святым Духом, рожденного Девой Марией». Этот факт в христианстве всегда считался ключевым. И, соответственно, он всегда подвергался нападкам со стороны лжеучителей. Сейчас в мире происходят необычные рождения. Я помню, как я читал о первых пятерняшках. Это было в 1934 году, задолго до того, как мой отец даже помыслил о моем появлении на свет. Уже на нашей памяти в Америке мы могли наблюдать пятерняшек. Мы своими глазами видели разные невероятные рождения. Я сам помню, как у нас родился первый малыш, Мэтью. И нам казалось, вот это богатырь. Патрисия, сколько он тогда весил? 4 килограмма и 50 грамм. Это был нормальный здоровый ребенок. Но мы-то думали, знаете, как отцы всегда любят преувеличивать. У нас самый большой сын в округе. И в тот же самый день я читал в газете сообщение, что у кого-то родился ребенок весом в 7,5 килограмм. Вот это настоящий богатырь. К чему я все это говорю? В истории бывали довольно необычные роды, но за всю историю человечества не было такого необычного рождения, как рождение Иисуса Христа. И любой, кто отрицает сверхъестественное происхождение Христа, оставляет вопрос о его сверхъестественной жизни, сверхъестественной смерти и сверхъестественном воскресении без объяснения. Нужно иметь все это, чтобы хоть что-то из записываемого имело смысл. Если у Иисуса не было рождения девы, то утверждение о том, что он способен быть спасителем, весьма спорно, поэтому Матфей прежде всего утверждает факт рождения Иисуса от девы. А сейчас давайте рассмотрим 5 особенностей, 5 отдельных элементов. Мне нравится брать такое повествование, и даже если его невозможно разбить на какое-то количество логических аргументов, потому что там просто рассказ, его можно разбить на составляющие части. У вас в конспекте проповеди есть план, так что вы можете следить по ходу проповеди. Итак, рождение от девы. 1. Зачатие. 2. Противление. 3. Прояснение. 4. Связь. И 5. Свершение. Это лишь отправные точки, от которых мы можем оттолкнуться в наших размышлениях. Итак, в первую очередь мы рассмотрим зачатие, затем противление, затем прояснение, связь и свершение. Кстати, очень интересно, как к решению этой проблемы подходят некоторые либеральные богословы. Они говорят, мы, конечно, согласны, что в этом повествовании речь идет о рождении от девы, но Евангелие от Матфея писал обычный человек, пусть даже и с благими намерениями, но совершенно не вдохновленный Богом. Они говорят, что в то время, когда писал Матфей, хотя они даже не знают, что это было за время, их подсчеты расходятся как минимум на 30 лет. Они говорят, что это Евангелие было написано в период с 40 по 70 год нашей эры. И они говорят, что в народе ходило немало мифов о том, что у девы родился дитя. И так получилось, что эта мысль будоражила умы и была очень популярна. А Матфей, составляя свою версию событий, просто включил туда эту мысль, потому что вокруг ходило слишком много мифов о девственном рождении. О девственном рождении действительно всегда ходило множество мифов. И угадайте, кто их выдумал? Конечно же, сатана. Он мастер обмана и фальсификаций. Это происходило всегда. Позвольте мне проиллюстрировать вам одну ложь. Кстати, писатели, начиная с Оригена, который писал в начале христианской эры, с того времени и до наших дней, очень ясно продемонстрировали, что все эти истории не более чем сказки. Все эти истории весьма сомнительны и даже не поддаются сравнению. И вот вам пример. Существовала одна легенда, что Александр Македонский, помните сына Филиппа Македонского, завоевал весь мир, отняв владычество у медоперсов. Его войско завоевало славу греческого оружия и с легкостью продвинулось далеко на восток. Так вот, поговаривали, что Александр Македонский также был рожден от девственницы. Понимаете, однажды на луже Олимпии, жены Филиппа Македонского, был замечен змей. Олимпия вступила с ним в интимную связь. Конечно, один из греческих богов имел особые сексуальные пристрастия. И если где-нибудь происходила какая-нибудь сексуальная история, можно догадаться, что в ней участвовал Зевс. И поэтому часто в греческой культуре можно увидеть, как бог Зевс принимает облик то одного, то другого животного для интимных связей. И именно это произошло в случае с Александром Македонским. Как рассказывает этот миф, Зевс в образе змея заполз в постель к Олимпии, и Олимпия зачала. Часто Зевс появлялся в виде птицы, а иногда даже в виде пены моря. Он опрокидывал суда на море и совершал много странных поступков. Но в любом случае легенда гласит, что когда Филипп Македонский понял, что сделала его жена, у него полностью пропало собственное сексуальное влечение. И в результате этого союза на свет появляется Александр Македонский, рожденный от Зевса, змея. Такова история девственного рождения Александра Македонского. Конечно, она немыслимая, глупая и гнусная, и не идущая ни в какое сравнение с подлинной историей Слова Божьего. Поэтому утверждать, что Матфей просто случайно нашел подобных историй из ниоткуда, значит совершить 2 поступка. Во-первых, это значит обвинить Матфея в том, что он наглядный лжец, а во-вторых, таким образом утверждается, что Слово Божие на самом деле вовсе не Слово Божие, а человеческое. Но это повествование подлинная история, а не какая-то фантазия. Это настоящая история. На самом деле не так уж много было разговоров о том, что обещанный Мессия будет рожден от девы. Я хочу сказать, что об этом не было прямого указания в Ветхом Завете, хотя на это намекали некоторые тексты, например, Исаия 7:14. Но своими глазами никто не был очевидцем такого события. Но одно свидетельство все же было. Ветхий Завет свидетельствовал о том, что Мессия будет самим Богом. Это свидетельство не было настолько явным, и оно носило скрытый характер. Мы не будем тратить на это время. Просто будем иметь в виду, что эти упоминания были весьма расплывчатыми, и лишь в Новом Завете раскрылась вся тайна благочестия. Бог явился во плоти. В Новом Завете оно прояснилось, как кристалл. Если в Новом Завете ясно сказано, что Иисус – это Бог в человеческой плоти, то на что в первую очередь будут совершать нападки всевозможные лжеучителя? На божественную природу Иисуса Христа. Причем они без устали так и поступают. Теперь мы ясно видим все факты в нашем повествовании. Они подтверждают истину, что с самого начала Иисус был Сыном Божьим, Богом во плоти. Неважно, во что могли верить иудеи, и какие легенды были, и что говорили критики и клеветники, Матфей просто записал факты. А сейчас давайте посмотрим, как разворачивались эти невероятные события. Итак, первый пункт – рождение Иисуса от Девы, зачатие. Зачатие Сына Божьего. Это настолько чудно, настолько невероятно, что я надеюсь, что частота упоминания о нем не очерствели ваши чувства, и вы не стали равнодушны к такому впечатляющему и сверхъестественному событию. Стих 18. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Остановимся здесь. Именно здесь произошло непорочное зачатие. Здесь Дух Божий через Матфея говорит нам, что на Марию сошел Святой Дух, и она зачала. Позвольте показать вам в этом стихе нечто особенно захватывающее. Вы видите слово «Рождество»? Это греческое слово, которое стоит в первом стихе первой главы, где говорится о происхождении Иисуса, то же самое слово, что и родословие. Другими словами, Матфей просто предлагает посмотреть на родословие Иисуса с Божьей точки зрения. Матфея 1:1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Именно в этот момент, в 18 стихе, родословие Иисуса Христа описывается с божественной точки зрения. Он был зачат Святым Духом Божиим. Как видите, это просто две стороны одного и того же родословия. Родословие Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии, мы не так много знаем о Марии. Конечно, мы хотели бы знать больше, но мы очень мало знаем. Давайте попробуем свести известные факты воедино. Иоанна 19:25. При кресте Иисуса стояли матери его, и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Очевидно, что у Марии была сестра, жена Клеопы, которую также звали Мария. Также мы знаем одного человека из ближайшего окружения Марии. В Луке 1:36 написано: «Вот и Елизавета, родственница твоя, зачала сына». Кто был ее сын? Иоанн Креститель. Итак, мы знаем, что у нее была сестра, и мы знаем о ее двоюродной сестре Елизавете. И если мы можем взять родословную Луки и соотнести ее с семьей Марии, то ее отца звали Ильем. И если Мария была родственницей Елизаветы, то Иисус и Иоанн Креститель тоже были родственниками. Известно, что детство Марии прошло в Назарете. Вероятно, она была бедной, трудолюбивой и очень праведной девушкой. В Евангелии от Луки есть один параллельный рассказ о ее благом характере. И вот Мария узнала, что намеревался сделать Дух Божий, и что должно произойти. Луки 1:35. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемый Святой наречется Сыном Божиим. У тебя будет ребенок, это будет Сын Божий. Сам Бог». И стих 38, где приводится ее ответ, раскрывает нам характер Марии. «Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел». Она покорилась Божьему Слову. Стих 45. «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Блаженна та, которая уверовала». Затем в разговоре Елизаветы с Марией мы узнаем еще одну особенность Марии. Она не просто повиновалась Слову Божьему. Она была женщиной, исполненной веры. Она доверяла Богу. Послушайте, сестры, если бы ангел пришел и сказал вам такие слова, как бы вы ответили? «Да будет мне по слову твоему». Это великий пример веры. Большинство женщин сказало бы: «Иосиф, мне приснился какой-то странный сон. Мне явно нужно сходить к психологу». Но Мария уверовала. Кстати, я хотел бы напомнить вам, что такая вера характерна для праведного человека. Человек, повинующийся авторитету Слова Божьего, живущий верой в это слово, даже если оно совершенно непонятно, и нет человеческих исторических фактов, на основании которых она могла бы сказать: «Так и есть», она все же приняла это. И это пример праведной женщины. И самым прекрасным проявлением ее характера стала ее песнь. Ее часто называют «Магнификат». и сказала Мария: «Величит душа моя Господа» Луки 1.46. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его». Какая благочестивая женщина! В ее разуме не было никаких сомнений, абсолютно никаких, не было колебаний, вопросов, недоумения. Была мгновенная покорность и вера в то, что это Божья истина. У нее были особые отношения с Богом, она была настоящей ветхозаветной святой. Она чувствовала, когда Бог говорил, и продолжала славить Бога за то, что он намеревался совершить. Возможно, вам будет интересно узнать об этом. Вы знаете, что означает «Мария» в оригинальном языке? Это греческое прочтение еврейского имени Мириам. А корень этого слова означает «бунтарство», «бедная женщина». Ее имя вовсе не соответствовало действиям. Также она была замужем, а точнее обручена. Стих 18. Она была обручена с Иосифом. О жизни Иосифа мы также ничего не знаем, кроме того, что он был назван по профессии «плотник» или «каменщик». Возможно, он занимался и тем, и другим. Если он строил дома, ему нужно было уметь возводить из камней стены, делать рамы, двери или что-то другое. Возможно, он делал и то, и другое. Он, несомненно, был бедным и трудолюбивым человеком, и я уверен, что он был праведен. В стихе 19 говорится: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, он тоже был благочестивым человеком. Он был настоящим ветхозаветным святым». Оба они были очень молоды. Большинство исследователей Библии считают, что они были еще подростками, поскольку в те времена браки заключались с девушками в возрасте, начиная с 12 лет. Можете себе это представить? А помолвки происходили, когда девочкам было 12 или 13. Скорее всего, они были чуть постарше, чем подростки, потому что в Марии мы видим не детскую зрелость. Итак, обратите внимание на слово «обрученное». Что это значит? У нас много дискуссий по этому поводу. Значит ли это, что они были помолвлены? Значит ли это, что они встречались? Мария носила кольцо Иосифа на шее на цепочке. Что это значит «обручены»? Послушайте небольшую предысторию. В еврейском браке существовало два этапа брачных отношений. Согласно учению Ветхого Завета и раввинистическим учениям, один из них назывался «кидуш» – «кидушин», а другой – «хупа». «Кидушин» – это помолвка. Об этом вы можете прочитать во Второзаконии 27. Это происходило следующим образом. Две семьи заключали договор, или два человека. Они заключали договор о намерении вступить в брак, причем этот договор был обязательный к исполнению. Если в течение действия этого договора о помолвке кто-то нарушил брачный обет, требовался вполне официальный развод. Помолвленные считались юридически женатыми, хотя не имели физических отношений. Обычно этот период длился 12 месяцев, на протяжении которых и жених, и невеста могли доказать свою верность и серьезность своих намерений. Если бы девушка вдруг забеременела, это стало бы очевидно в течение этого периода. А если кто-то в течение этих 12 месяцев проявляет неверность, в отношениях могут возникнуть проблемы, и за это время их можно было бы решить. Следует отметить, что на протяжении этого периода у молодых практически не было никакой физической близости, они дружили на расстоянии. И вот по окончании этого периода 12 месяцев происходила хупа. Это свадьба. В то время свадьба могла длиться около 7 дней. Дорогие отцы, сегодня, когда вы выдаете свою дочь замуж, вам это кажется невыносимым. А что вы скажете, если к вам в дом приходили соседи на протяжении 7 дней? 7 дней праздновали события, а вам бы приходилось всех их кормить и поить. Помните свадьбу в Кане Галилейской? У них закончилось вино. Одной из причин, почему за невесту требовали выкуп, была в том, чтобы покрыть расходы и позаботиться о своих нуждах. Поэтому существовал выкуп, называемый моар. Это была цена, за которую нужно было выкупить девушку. Плата могла составлять от пары дюжин овец до хромой курицы, но в любом случае могли быть такие девушки, которых можно было отдать за даром, может быть, за пару овец. За невесту требовали выкуп муар. Эту цену платили в момент обручения. Обычно в соответствии с требованиями в Бытие 34 плата бралась за товары или услуги. У этой платы было несколько целей. Первая – компенсация отцу, потому что он должен был потратить большое количество денег, выдавая свою дочь замуж. Кроме того, эта плата была также своего рода страхованием жизни молодой жены. Таким образом, еврейский отец хранил эти деньги как залог. В случае смерти мужа он отдавал их дочери. Кроме того, это было своего рода страховкой от развода, потому что молодой муж должен был отдать этот залог будущему тестю, а это была внушительная сумма. Единственным шансом получить эти деньги обратно для него было хранить верность своей жене в надежде получить эти средства как наследство после смерти ее отца. И это помогало сохранить брак. Кроме того, невозможно было жениться направо-налево, ведь в таком случае можно было промотать все свои сбережения и просто остаться без средств. Итак, период помолвки – это период до хупы, то есть до самой свадьбы, когда брак заключался физически и процесс завершался. Период обручения был периодом проверки, чтобы убедиться в девственности невесты. На время обручения молодых называли муж и жена, потому что они уже фактически состояли в браке, за исключением интимной близости. В Матфея 1:25 сказано: «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца». А до этого в стихе 18 написано: «Прежде нежели сочетались они». Другими словами, именно в этот период обручения Мария зачала от Святого Духа, и таким образом не оставалось никаких сомнений, был ли отцом родившегося Христа Иосиф. Он был благочестивым человеком, праведником, который не нарушил бы Божьего стандарта. Бог крайне неравнодушен к чистоте, и целомудрие имеет для Бога особую ценность. Это нечто святое, и с ним нельзя шутить, и этот рассказ напоминает, насколько прекрасна, мила и священна девственность. Когда мы видим ее на примере Марии, какой чести она удостоилась благодаря этому. И вот она зачала от Святого Духа. Мария знала это. Мария все прекрасно понимала. Теперь давайте обратимся к первой главе от Луки и прочитаем, как Мария узнала об этом. Луки 1:26. «В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога». Речь идет о шестом месяце, после того, как зачала Елизавета. Итак, на шестом месяце беременности Елизаветы забеременела сама Мария. Иоанн Креститель был на 6 месяцев старше Иисуса. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Именно там жила Мария. На самом деле, если вы сегодня поедете в Назарет, вы зайдете в какое-нибудь место, и вам могут сказать: это колодец, из которого Мария черпала воду, когда была маленькой. Но не верьте этому. Обратите внимание на стих Луки 1:27. «К деве, обрученной мужу». Библия очень ясно говорит об этом. Сам брак еще не был заключен. Именем Иосифа из дома Давидова, имя же деви – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его, что и стоило ожидать. Простая бедная девушка в той части страны, где все жили за счет сельского хозяйства. Она даже не из Иерусалима, из какой-то деревушки, и вдруг ангел, славный ангел, не ангел-старичок, но сам Гавриил, герой Яхвы, приходит и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, что он такое говорит. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будешь царствовать над домом Иаковым вовеки. И царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Обратите внимание, здесь Мария подтверждает свою девственность. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Не только сыном Давида. Какая невообразимая весть для простой девушки, живущей в маленькой деревушке под названием Назарет. Мария знала это, причем когда она уже зачала, она знала и причину, но бедный Иосиф он не знал, и когда же он узнал все, для него это был шок, он был просто потрясен, ведь он хорошо знал Марию, понимаете? Он знал качество ее характера, он знал, что она жила в соответствии с нормами праведности, он знал ее положение перед Богом, и то, что произошло с ней, никак не согласовывалось с ее характером, и он достаточно хорошо знал 22 главу Второзакония, что для женщины, которая забеременеет вне брака, наказание – смерть. Второзаконие 22:13. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будут возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: „Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства“». Стих 21. «То отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Есть много другого, что можно привести в пример. Вся эта глава посвящена разным видам блудодеяний. Например, стих 22. «Если найден будет кто лежащий с женой замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло из Израиля. И если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти». Таким образом, в этих текстах затрагивался каждый аспект интимной жизни. Марию ждала неименуемая смерть. Иосиф был буквально потрясен до глубины души, Он любил Марию. Причем, обратите внимание, у Марии не было абсолютно никакой возможности защитить свою репутацию. Представьте себе, она выходит на площадь и объявляет: «Послушайте, этот ребенок зачат самим Богом». Они скажут: «Ну, конечно, это что-то новенькое. Мы уже слышали много отговорок». И уже никак не защитить свою репутацию. Поэтому благословенный Дух Божий защитил ее прямо здесь, на страницах Слова Божьего, чтобы никому не было повадно осудить Марию. Если Иисус обычный человек, как все другие, то мы можем сказать, что Он родился, как все остальные люди, но Он не такой, как все, и родился Он не так, как все остальные. Если Он просто незаконнорожденный ребенок, родившийся вследствие неверности Марии, или если Он родился от Иосифа, а если Он не Бог, то все Его заявления – ложь. Все Его утверждения – ложь, и предполагаемое им спасение – обман, и тогда мы обречены. Поэтому Матфей ясно говорит нам, что Бог воплотился от девственницы, и семя в нее поселил Святой Дух. Вы скажете, как это может быть? Люди будут всегда задавать подобные вопросы. Не спрашивайте меня об этом. Я никогда не забуду те времена, когда я преподавал книгу «Откровение» и говорил: «Слово Божие говорит, что Господь даст вам имя, которого никто не знает». И обязательно кто-нибудь поднимет руку и спросит: «А что это за имя?» Вы знаете, я даже не понимаю, как происходит обычное человеческое рождение. Более того, я не знаю ни одного врача, который бы действительно понимал тайну появления на свет. Поэтому не спрашивайте меня, как это возможно. Это дело рук Бога. Поэтому над Марией нависла целая туча подозрений, туча стыда и потенциальных скандалов. За всю историю человечества не было ни одного случая рождения от девы, когда люди видели мать, которая не замужем. Но в случае с Марией это был Святой Дух. В этом смысле для Святого Духа не было ничего нового. Он всегда занимался творческой работой, не так ли? В первой главе «Бытие» он носился над пустотой и небытием, и вскоре создал все сущее. Или в первой главе книги «Деяний» он сошел к людям, которые собрались в горнице, и создал церковь. Разве он не может сотворить чудо девственного рождения? Поэтому пусть вас это не шокирует. Давайте посмотрим «Бытие» 3 главу, стих 15. Господь Бог разговаривает с сатаной. Сатана исполнил свой коварный план, побудив Адама и Еву к грехопадению, и сказал ему Бог: «И вражду положу», то есть ненависть и неприязнь. Подобные чувства можно испытать только к врагам. «И вражду положу между тобою и между женою». И теперь обратите внимание: «Между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бог сказал сатане: «Смотри, однажды появится женщина, и у этой женщины будет семя, и ты сможешь поразить его в пету, но он поразит тебя в голову». Это то, что произойдет на Голгофе. Здесь говорится, что Иисус будет семенем жены, исключительно ее семенем. Только один раз в истории мира у женщины было семя, и об этом сказано в Бытие 3.15. В Галатам 4.4 Павел пишет: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Родился от жены, в обход проклятию Иехонии, о чем мы уже говорили в прошлый раз. Теперь послушайте меня, это нужно уяснить. Если бы у Иисуса вообще не было бы человеческих родителей, он вовсе не был бы человеком, он бы не принял плоть. А с другой стороны, если бы у Иисуса были оба человеческих родителя, он не смог бы избежать греховного заражения, которое было у каждого человека. Поэтому он должен был быть одновременно и дитем человеческим, и чадом Божьим. Таковым он и был. Он родился от грешницы, но был безгрешен, поскольку в равной степени был рожден от Бога. Божественная сторона взяла верх над греховностью человека. Божья природа поглотила человеческую природу. Итак, мы говорили о зачатии в девственном рождении. Момент второй. Противление. Противление рождению от девы. Бедный Иосиф не знал, что происходит, и его уютный мир только что разбился вдребезги. Он был справедливый, праведный человек, глубоко преданный Марии, с нетерпением ожидавший того дня, когда они оба станут одной частью и соединятся в брачном союзе. Как же теперь быть Иосифу? Откроем Матфея 1.19. Иосиф же муж ее, заметьте, здесь он назван ее мужем, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. И здесь девственное рождение поставлено под удар. Иосифу необходимо отреагировать на ситуацию. Это чудо оказалось для него весьма непонятным. Он не понимает, что происходит. Он просто в шоке. Он не хотел огласить ее, то есть выставлять на показ. Здесь употребляется два греческих деепричастия. «Будучи праведен и не желая огласить ее». То есть он был праведен и не желал выставить ее на показ. Он был добропорядочным и ветхозаветным святым. Он мог сказать: «Я не мог жениться на этой девушке в таком положении, она нарушила Божьи принципы». Даже если она мне дорога, даже если я ничего не понимаю в этом деле, по справедливости я должен отпустить ее. Так требует закон. Называя его праведником, мы ставим его в один ряд с Захарией или Елизаветой. Библия говорит, что они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Или мы ставим его в один ряд с Симеоном, о котором сказано в Писании, он был муж праведный и благочестивый, настоящий богобоязненный еврей. Он знал, что должен повиноваться Божьим законам, а Божьи законы предупреждают о весьма серьезных последствиях в таких случаях. И здесь, как сказано, он не желал огласить ее, чтобы не выставлять на позор. У него было такое право. В то время у Иосифа было два варианта решения проблемы. Если бы он жил во времена написания второзакония, особого выбора у него не было бы. Но взгляды евреев на теократию, апатия и равнодушие, с которыми они относились к Божьему закону, довели дело до того, что строгие законы, предписанные Богом, были заменены новыми, либеральными. И поэтому у Иосифа была еще одна возможность. Первая – гласить Марию, предав все огласке и выставив ее на позор. Он должен был открыто обвинить ее в прелюбодеянии и потребовать суда над ней. Тогда ее репутация была бы испорчена навсегда. Другая возможность – более тихое разбирательство. Обе стороны в присутствии двух или трех свидетелей составляли заявление о разводе. Как предписано во Второзаконии 24, это было частное разводное письмо, без судебных разбирательств и без огласки. Никто бы ничего не узнал. Она могла бы уйти, и никто никогда бы не узнал, что произошло на самом деле. Но это противоречило Божьим стандартам. Кстати, посмотрите на фразу «отпустите ее». Он хотел тайно отпустить ее. Здесь стоит греческое слово, и в Новом Завете это слово означало «развод». То есть он говорит «хорошо, я тайно отпущу ее». Он не мог публично опозорить Марию, и ему трудно было это сделать, в стихе 20 говорится, но когда он помыслил это. В размышлении об этом деле он и уснул. И именно в этот момент и случилось то, что мы назвали разъяснением рождения от девы. Четко и ясно. В стихе 20 мы видим разъяснение рождения от девы. «Се ангел Господень явился ему во сне». А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на один момент. Это не просто сон. Это не то, что вы видите в вашем воображении, когда спите. Это сон откровения. Это был настоящий ангел, и Иосиф действительно видел его. Есть по меньшей мере 6 случаев, когда мы находим подобное общение. Во второй главе Евангелия от Матфея таких ситуаций несколько. 1 глава, 2 глава, 27 глава, а также книга Деяний 2.17, где говорится о пророчестве во сне. Когда Иосиф заснул, он начал видеть сон, который превратился в реальность. Ангел сказал ему: «Иосиф, сын Давидов». Я знаю, почему ангел уточнил, что Иосиф был потомком Давида. Он хотел подчеркнуть, что Иисус будет наследником династии Давида. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Тебе нечего бояться, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Друзья, рождение девы – это реальность, это великая Божия реальность. В нем не было участия земного отца, это рождение Бога в человеческой плоти. Он одновременно Бог и одновременно человек. В Ветхом Завете его называют цемах, что означает ветвь или отрасль. В одном отрывке его называют отраслью Давидовой, а в другом – ветвью Иеговы, потому что он сын Давидов и сын Божий.
Знаете ли вы, что в Исаии 9.6 он назван чудный советник, Бог крепкий и, как еще, Отец Вечности? Именно поэтому Иосифу не нужно было переживать о том, чтобы принять Марию в качестве жены, потому что зачатое в ней было от Духа Святого, и в стихе 21 мы читаем дальнейшие указания: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус», на иврите «Иешуа», что означает «Иегова спасает». Он будет называться Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Обратите внимание на стих 21. «Родит же сына». Заметьте, ангел не стал говорить: «У тебя, Иосиф, будет сын». Именно Мария родила это дитя. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Библия с особой осторожностью подходит к вопросу отцовства Иисуса и стремится никогда не называть Иосифа его отцом. Вы обращали на это внимание? Например, в Матфея 2.13 говорится: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». Всегда упоминается лишь мать. Почему бы не сказать «возьми дитя свою и жену твою»? Но написано «младенца и матерь его». Библия никогда не называет Иосифа отцом Иисуса. Или вот еще текст. Матфея 2.20. «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву». Всегда упоминается младенец и его мать. Потому что он родился от девы, имя ему Иешуа и Иисус. Ибо он спасет народ свой от грехов их. Дорогие, это причина, по которой он пришел, не так ли? И вот почему в книге Деяний 4.12 написано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только имя Иисуса, единого Бога во плоти, только Он спасает». В 19-м псалме упоминаются люди, которые уповают кто-то на колеснице, кто-то на коней, кто-то на силу, кто-то на свои знания, интуицию, репутацию, престиж, положение, машины, друзей, что бы там ни было. Но спасти может только Иисус. Он спасает людей своих от грехов их. Только у Него есть достаточно власти для спасения. Итак, рассматривая рождение от Девы, мы уже обратили внимание на зачатие, противление и разъяснение. Теперь поговорим о связи. Связь рождения от Девы с ветхозаветным пророчеством. Я не хочу, чтобы это прозвучало как какая-то мимолетная мысль, как будто это что-то незначительное, как какой-нибудь миф за уши притянутый к Иисусу. В стихах 22 и 23 Матфей дает свой комментарий происходящим событиям. Его повествование обрывается на этом месте. Мы уже не слышим ангела. На протяжении всего Евангелия Матфей цитирует Ветхий Завет. Он делает это около 50 раз, и еще 70 раз он ссылается на него. Причем он всегда действует по определенной модели. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. А когда говорил пророк, значит, что говорил Господь». И цитирует Исаия 7:14. «Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Здесь рождение увязывается с пророчеством Ветхого Завета. И не просто какая-то мысль, которая взята ниоткуда. Это исполнение Божьего обетования, великое событие, о котором читатели должны были знать. Все произошло так, чтобы настала полнота, чтобы все наполнилось смыслом, чтобы все совершилось именно так, как сказал Исаия. Мы можем долго рассуждать о том, что сказал Исаия, почему он использует слово «алма» вместо слова «бетула», и действительно ли он имел в виду понятие «девственница» и все такое прочее. Но обо всем этом нет смысла спорить. Достаточно сказать, что слово «алма» в Исаии 7:14 переводится как «девственница» или «дева». И все критиканы и клеветники могут сколько угодно пытаться изгладить это слово, но они никак не смогут избавиться от комментария евангелиста Матфея, который употребил слово «партеус», что в переводе означает «девственница». Довольно трудно не столкнуться с вопросом девственного рождения, когда вновь повторяется посыл о том, что Мария не имела близких отношений с мужчиной. Контекст пророчества Исаии очень прост. Царь Ахаз был просто в ужасе от того, что Сирия и Израильское царство могут уничтожить царство Иуды. Ахаз сидит на самом юге в Иуде и сильно переживает, что с севера ему угрожает Израиль, а с северо-востока – Сирия. Ахаз боится, что на него нападут и истребят царский род. И здесь к царю обращается сам Бог. Он говорит: «Я дам тебе обетование с царской династией, ничего не случится. Ничто не может истребить царский род. И вот тебе знамение. У девы родится дитя, и это дитя будет зваться Эммануил». То есть «с нами Бог». Бог взывает: обратите свое внимание на ход истории. Однажды у девы родится дитя, и это младенец будет гарантией тому, что род Давидов никогда не истребится. Иисус пришел в этот мир в исполнение этого пророчества, данного Исаии Ахазу, чтобы показать, что Бог всегда держит слово и исполнит свои обещания, и царству Давидову действительно никогда не будет конца. Вот такая связь девственного рождения с историей. «И да нарекут ему имя Эммануил», что в переводе означает «с нами Бог». Две последние буквы в этом имени – «Эль» – это имя Бога. «Эль-Шадай», «Эль-Элион», «Эль-Макадексим» – все это имена Бога. «Эль» – «Эману» означает «с нами». «Эману» – «Эль» – «с нами Бог». Вы можете возразить, но ведь Иисуса никогда не называли Эммануил. Действительно, его так не называли. Это имя говорит о его титуле, описывает его сущность. Во многих случаях титул – это не обязательно имя. И в данном случае Эммануил – это титул. Таким образом, здесь мы видим прояснение девственного рождения и его связь с прошедшей историей. В-пятых, завершение рождения от девы. Прочитаем стих 24. «Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Это просто замечательно. Не правда ли? Это самый лучший сон, который когда-либо видел Иосиф. Когда он встал, ему сразу все стало ясно. «Это не просто Мария. Я не просто женюсь на этой девушке. Я участвую в чем-то, где присутствует сам Божий Сын». Иосиф явно был весьма хорошим человеком. Вы можете себе представить, чтобы всемогущий Бог всей вселенной отдал своего единственного сына в дом человека, который был бы нехорошим отцом? Вы можете себе это представить? Лично я не могу. Возможно, при распятии Иисуса Христа Иосифа уже не было в живых. О нем нет больше нигде упоминаний. Вы помните, что сказал Иисус, будучи на кресте? Он посмотрел на Иоанна, ученика которого любил. Потом на Марию и сказал: «Мария, вот сын твой». А Иоанну сказал: «Иоанн, вот матерь твоя». Он поручил заботу о своей матери, потому что Иосифа уже давно не было. Мы мало знаем об Иосифе, но я предполагаю, что он был замечательным человеком. Он умел ладить с идеальным сыном. Представьте, каково это. Как бы вам было трудно справиться, когда вас исправляет собственный сын. Когда я попаду на небеса, я хотел бы встретиться с Иосифом и Марией. И вот Иосиф берет Марию, и потом у них была традиционная хупа, свадебная церемония. Правда, уже после рождения Иисуса. Он не знал ее до тех пор, пока она не родила своего первенца. И тогда он поступил так, как повелел ему ангел, и наречешь ему имя Иисус. Так совершилось рождение девы, они сыграли свадьбу, но Иосиф не имел никакой интимной связи до рождения младенца. Люди всегда говорят, а разве у них были другие дети? Конечно же, были. И я знаю этих детей. Библия называет их имена. В 7 главе Евангелия от Иоанна говорится о братьях Иисуса. Но есть одна маленькая интересная деталь. В стихе 25 дословный перевод с греческого звучит так. «И не практиковал познание ее, пока она не родила сына своего первенца». Это говорит о том, что после того, как она родила сына первенца, он регулярно познавал ее. Это написано по-гречески. Так что у них были и другие дети. Сверхъестественное рождение Иисуса – это единственный способ объяснить ту жизнь, которую он прожил. Однажды кто-то спросил христианина, «Если бы я тебе сказал, что сегодня в городе где-то родится ребенок, зачатый без физического участия отца, ты бы мне поверил?» На что христианин ответил, «Да, если бы он жил так, как жил Иисус». В начале его жизни иудеи говорили, что Иисус родится от мужчины, соблазнившего Марию. В конце его жизни они говорили, что ученики выкрали его тело и подстроили воскресение. Матфей начинает свое Евангелие с опровержения первой клеветы и заканчивает его опровержением последней клеветы. А все, что между ними, это ответ на прочие попытки оклеветать нашего Господа Иисуса Христа. Он был никто иной, как Бог во плоти. И Матфей говорит нам, что Он пришел, чтобы жить среди больных и исцелять их. Он пришел, чтобы обитать среди одержимых, чтобы освободить их, чтобы пребывать с нищими духом, чтобы благословлять их, чтобы освободить их от беспокойства, с прокаженными, чтобы очистить их, с больными, чтобы исцелять их, с голодными, чтобы накормить их, с немощными, чтобы дать им силы. Но больше всего Он говорит, что пришел к заблудшим, чтобы найти их, и что самое главное, чтобы спасти их. Эммануил, с нами Бог, Владыка всей вселенной обнищал и принял нашу человеческую природу и вошел в наш испорченный грехом мир. Взял нашу вину, понес наши скорби, понес наши печали, изъязвлен был за наши беззакония, изранен за наши грехи, взошел на небо, чтобы приготовить для нас место, послал Святого Духа, чтобы поселиться в наших сердцах, и прямо сейчас ходатайствует за нас и однажды придет вновь, чтобы забрать нас к себе. Неудивительно, что апостол Павел сказал, «Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетою». Давайте помолимся. Отец, это великое чудо, что Иисус родился именно так, Бог во плоти. Чудо есть чудес, и в то же время Бог-человек. Благодарим Тебя за этот урок. Когда Ты желаешь совершить свои особые дела, сверхъестественные дела, Ты всегда находишь смиренных, верных, доверяющих Тебе и праведных людей, таких как Мария и Иосиф. Спасибо Тебе не только за учение о рождении от Девы, но и за то, что происходит, когда Бог использует двух простых людей. Спасибо, что Ты избрал слабых, чтобы посрамить сильных. Спасибо, что Ты можешь воспользоваться нами, ни на что не способными людьми. Это великая тайна. Дай нам всем, кто собрался здесь, познать драгоценного Господа Иисуса, пришедшего спасти людей своих от грехов, чтобы, познав Его, они стали смиренными, покорными, доверчивыми, доступными людьми, которых можно снова употребить для совершения Твоей работы в этом мире и воздать Тебе хвалу. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.